Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы милостью Божией до четвертой недели Великого Поста. И празднуя воскресный день, Святая Церковь сегодня также празднует память одного из великих преподобных и богоносных отцов своих, Иоанна, именуемого Лествичником. Мы знаем из Священного Писания, из Евангелия, что Господь Сам именовал Себя путем, да истиной и жизнью, но путем. И первым в этих трех наименованиях стоит слово «путь». Почему же Господь называл Себя путем? О чем идет речь? Что это за путь? Мы знаем, что путь или дорога – это какое-то пространственное продвижение какой-то конкретной цели. То есть, с одного города в другой город, если надо человеку перейти, то расстояние между этими городами называется путем. А уже сама дорога, которая этот путь ведет, и называется дорогой. И здесь очень важно нам понимать, о каком же пути говорит Господь, именуя Себя этим наименованием. Понятно должно быть для нас одно, что это путь к Богу. Это единственно возможный на земле путь к Богу. И пусть никто никогда не обольщается, что есть какой-то другой путь. Без Христа, вне Христа, не через Христа и не во Христе ни один человек никогда не может прийти к Богу. Это открыл нам сам живой Бог, пришедший второй ипостасью во плоти, Иисус Христос. Он сказал: «Все, кто приходили до Меня, воры и разбойники. Тем более все, кто пришли после Него. Уже пророки, уже Христы, обманщики и одержимые бесами прелестники. Они ведут все в погибель. Даже прикрываясь именем Христа, даже занимая формально Моисеево седалище или апостольские седалища, они остаются без Христа. Они не идут этим путем. Они идут другим путем. Путем широким, пространным, ведущим в погибель, как сказал Господь. И поэтому о таких лицемерных и слепых руководителях Господь сказал заповедь нам: «Оставьте их, ибо слепой слепого ведет, оба в яму упадут». То есть их путь ведет в яму вечной погибель, в бездну адскую. Да избавит нас Господь от этого пространного погибельного пути. Мы же должны прилежать к одному пути, который есть Христос. Но это слишком общее понятие. Велико и блаженно избрать этот путь, довериться Христу, и как мы в каждой церковной молитве, в каждой ектении говорим, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Это правильное умонастроение. Но нам нужно помнить, что путь этот ведет нас от земли на небо. От тления к нетлению, от вещества к Богу, который есть чистейший дух. Мы не способны даже постигнуть своим ограниченным, поврежденным умом, что такое чистый дух. Мы не можем, потому что даже духи, светлые ангелы, они разительно отличаются от Бога. И поэтому в истинном смысле словом «дух» может именоваться только Бог. А по отношению к нам они являются бесплотными, бестелесными, и поэтому ангелы именуются духами. Но по отношению к Богу, конечно же, они сотворенные. Поэтому не надо путать слово «дух» и «дух» с большой буквы. Ибо в духовной жизни, к сожалению, очень беден земной язык для отражения духовной реальности. И часто одним и тем же словом именуются совершенно разные понятия. Мы же, обманываясь похожестью слов, одинаковостью слов, вкладываем привычное для нас, какое-то уже известное нам содержание этого слова. На самом деле, духовная реальность, именуя какое-то состояние или еще что-то из духовной жизни, выбирает из земного словаря это слово, вкладывая духовный смысл, еще неизведанный падшему человеческому естеству или человеку, находящемуся в плотском удровании. И подбирает только потому, что есть некое далекое подобие. Но когда человек опытно вкусит то состояние, о котором говорят святые отцы или священные писания, тогда только он начинает различать слово от слова, хотя оно внешне может быть одинаковым. Итак, помня, что у нас путь идет от земли на небо и от вещественного к Богу, мы должны подумать, а что же может быть на этом пути? То есть из чего состоит этот путь? Если мы идем по дороге земной, то просто идет дорога. Она может петлять, извилистая, там, проходить через леса, через реки и так далее, и так далее. А когда нам надо идти наверх, мы используем лестницу. И поэтому празднуем сегодня преподобный богоносный Иоанн Лествичник и выбран из всех преподобных отцов для прославления сегодня именно церковью, ибо это поминовение переходящее, постовое, особое, хотя есть у него день памяти, который вот прошедшую пятницу, и постоянный в календаре. Именно потому избран этот преподобный отец, что он написал книгу, именуемую «Лествица», где он духовный путь спасения изобразил в 30 ступенях этой лестницы. Он разбил этот духовный путь на 30 ступеней. И каждую ступень описал, что это за ступень, что там требуется, какие признаки и так далее. И преподобные богоносные отцы все писали о спасении. Много есть их творений, сохранилось, дошло до нас, великих, спасительных. Но все они писали об одном и том же, и об одних и тех же ступенях. Но никто не изобразил это именно в виде лестницы, разбитой на 30 ступенек, так, чтобы с первой ступеньки до 30 все было описано как постепенное восхождение выше и выше и выше, пока человек не придет к Богу и не усвоится ему. Поэтому он стал именоваться лестничником, потому что по-славянски слово «лестница» звучит «лествица». Вот, потому что он указал эти ступеньки. И поэтому из всех преподобных Великим Постом поминается он, потому что как бы учение всех святых отцов единомысленное, единодушное, одно и то же учение. Просто он его изложил в удобной такой форме, которую мы можем постигать постепенно, ступенька за ступенькой. В духовной жизни существует свой порядок, свои законы, и никто не может обойти эти законы. И никто не может сразу прыгнуть на какую-то высокую ступеньку, даже на вторую, не говоря уже на третью, пятую, седьмую и так далее. Надо начинать с первой ступеньки и, освоив ее, двигаться дальше. Это уподобление лестнице, возводящей на небо, оно реально существует в духовной жизни. Конечно же, не так быстро происходит подъем по духовной лестнице, как по лестнице обыкновенной нашей обыкновенной жизни. Но подобие восхождения есть. И на каждой ступеньке каждый человек, занимающийся серьезно делом своего спасения, может пребывать разное время. Кто-то быстрее шествует, кто-то медленнее, кто-то на одной ступеньке больше провел времени, чтобы достигнуть этого состояния, утвердиться в нем, кто-то меньше, а зато на другой больше, потому что у него проблема с тщеславием, скажем, или с гордостью, поэтому ему там больше надо потратить времени. Но, тем не менее, все должны пройти все до единого ступеньки. И на какой ступени посетить смерть, в том состоянии и в том качестве, и застигнет суд Божий этого человека. И вечная участь этого человека будет зависеть от того, на какой ступени он находился, в каком состоянии, и вечное развитие этого человека, даже если он будет помилован Богом, будет зависеть от той ступени, какую он в земной жизни достиг. С этой ступени и будет идти вечное развитие. Поэтому так важно нам в земной жизни взойти, насколько это позволяют наши немощи и условия, как можно высшую ступень, чтобы отойти с этой жизни с как можно большей для нас высокой ступени. И, конечно же, все это поучение великого преподобного Иоанна сводится к главному, к примирению с Богом, к восстановлению реального богообщения. Ибо для того и пришел Господь и назвался путем, который разбит на эти ступени, для того, чтобы постепенно, вот само слово «постепенно», да, «степень», корень слова опять-таки «ступенька», чтобы по ступенькам прийти реально к Богу и соединиться с Ним, и получить возможное на земле обожение. И самым главным в этом делании для нас является покаяние. покаяние рассматриваем не просто как отдельно взятое делание, а именно как форма жизни. Единственная возможная форма жизни для грешного, падшего человека. Человека, поврежденного лютым падением. Ибо повреждена природа человеческая. То есть люди тоже неправильно понимают свое состояние, ибо они не знают, что человеческое существо познается в трех возможных состояниях. Состояние Адама и Евы до падения человеческого рода, состояние человеческого существа после падения, в котором мы все рождаемся и находимся, из которого мы и должны выйти, и, наконец, состояние человеческого существа, обновленное пришедшим Христом, обновленное благодатью церковной. Это состояние нового человека-христианина, новой твари во Христе. И это блаженное уже бесстрастное состояние, которое мы видим в проявлении у святых отцов, достигших этой высокой степени духовного просветления. И для нас, конечно, самое важное – это познание своего состояния, то есть того, что мы имеем после грехопадения. И для этого состояния единственной формой жизни является покаяние. У Иоанна Лествичника покаяние как делание – выделено в пятой ступени. В пятой ступени. До этого еще четыре есть. До покаяния еще четыре ступени. Но если брать в широком смысле, то покаяние начинается с самого начала. Ибо Господь сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот посмотрим, как же преподобный обозначает, что такое покаяние вот на пятой ступени. Покаяние есть возобновление крещения. Почему отец пишет о покаянии так, что это есть возобновление крещения? Потому что после того, как мы выходим из купели крещения ангелами во плоти, чистыми, имея в себе полноту благодати Духа Святаго, ту самую, которую сошла на святых апостолов в день Пятидесятницы и на всех, кто с ними пребывал тогда в горнице Сионской. И эта церковная благодать даруется каждому христианину в купели крещения и в таинстве миропомазания, в двух этих вводящих в церковь таинствах. Но, к сожалению, подавляющее большинство людей крещается либо в младенческом возрасте, когда они не осмысливают, что с ними происходит, и не знают основ веры. Либо, если и взрослые крещаются, то абсолютно неподготовленными. Верующими, но неподготовленными. Если человек верит, что и знает, что самолет, ну, современный, да, вот, может летать по воздуху, он верит в это. Он видит факт, он что сила крыла, воздух, то есть обтекает крыло, поддерживает его, и самолет поднимается вверх и летит, и так далее, и так далее. Но эта вера недостаточна для того, чтобы сам человек сел и повел самолет. Так и здесь. Одной веры недостаточно. Нужны правильные и благодатные познание, которое нужно тут же употреблять в жизни. Ибо это великое зло читать, скажем, с Евангелия, заповеди Господни и святых отцов только теоретически. Великое зло происходит от этого. Потому что если мы только теоретически читаем святых отцов, но не пытаемся тут же познанное внедрить в нашу повседневную жизнь, в нашу практику, и не переживаем реального опыта в деле своего спасения, в борьбе со страстями, с демонами, за очищение своей души, в приобретении познания о Боге, необходимый нам, чтобы мы предстояли пред живым Богом, понимали, пред кем мы предстоим, тогда выправляется наша и молитва, и все прочее, что касается дела спасения. Если этого не происходит, то обязательно происходит другое. Мы становимся лицемерами. Мы становимся книжниками. Буква убивает нас, потому что мы думаем, что мы знаем от одного прочтения. И идет тонкое обольщение. Раз я это прочитал о покаянии, знаю, что вот о покаянии, то все, можно уже ничего и не делать. Это страшная прелесть. Это написано для того, чтобы делать. Поэтому правильное наименование творения святых отцов, которое для нас самое важное, это деятельные книги или деятельные главы, те, которые помогают нам действовать, заниматься правильной спасительной деятельностью. Это нам нужно. А потом уже, по мере очищения, нам будут открываться и богословские главы, где идет высочайшее описание качеств, свойств Божьих там, и других высоких предметов. До прохождения дикого пути касаться богословия душепогибельно и безумно, ибо кроме обольщения, прелести, умоиступления и погибели, ни к чему это не приведет. Человек может впасть в ересь, создать лжеучение или просто сам для себя держаться ложных мнений и так никогда не прийти к Богу. Хотя думает, что он с Богом, может ходить в храмы, конечно, и в собрания и верных, и думать, что все, выполнять какие-то внешние. Это никакого отношения не имеет к спасению. Если нет правильной деятельности, нет плодов этой деятельности, нет правильного, удостоверенного передвижения по этой лестнице спасения, каждая ступень которого проверяется признаками, указанными святых отцов, и должными плодами, ибо можно и умственно переходить от ступеньки к ступеньке, мечтательно, прелестно, и думать, что я уже достиг того-то или того-то. На самом деле это не так. И именно Иоанн Лечник пишет, что некоторые, живя в гордости, мнят о себе, что не достигли бесстрастия или других добродетелей, но по смерти открывается их все обольщение, ибо при жизни они никому не поверят, что это не так. А в момент смерти ждет горькое, страшное и уже необратимое разочарование. Они прожили всю жизнь в самообольщении и в бесовской прелести. И ничего опытно и реально не стяжали. Почему в основании пути спасения полагается нищета духовная, полное недоверие себе и святое послушание, которое, по словам преподобного Иоанна Лесничника, настолько велико, что без него никто не спасется. Так прямо пишет святой отец. Но продолжим его высказывание о покаянии. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Вдумайтесь в эту короткую фразу. То есть человек, который осквернил свое житие после крещения, поэтому он нуждается возобновить крещение, он опять лично, не так, как было с человечеством, Новый Завет установлен. Нет, а лично устанавливает завет с Богом. Подходя ко Христу и Евангелию в таинстве исповеди, человек устанавливает завет с Богом. Это не просто информирование Бога о грехах. Да не подумает кто, что Бог не знает наших грехов. Он знает их до того, как мы родились, зачались. Знает, что мы, когда мы родимся, в каком состоянии, какие у нас грехи будут, и добродетель. Все знает, как Бог. Если мы немощные, что-то не знаем, это не значит, что Бог этого не знает. Поэтому исповедь – это не есть информирование Бога о том, что Он не знает. Нет, исповедь нужна не Богу и не священнику, законному истинному, который представляет Бога в этом таинстве. Она нужна самому грешному человеку, который хочет реально избавиться от грехов, переродиться. И поэтому он идет с правильным настроением, в правильном расположении ума, души и духа, с намерением больше не грешить и с осознанием своей великой немощи, понимая, что сам он этого не может. И поэтому, принося это умонастроение, эту решительность больше не грешить, возненавидеть грех, ибо без ненависти к греху нельзя приступать к исповеди. Тогда это начинается исповедничество. При этом самоотвержении, без самоотвержения, без ненависти к греху и к своему греховному состоянию не будет прощения грехов, не будет пользы, перечисления просто грехов, которые Бог и так знает. Это будет новое самообольщение. Я рассказал Богу, что я вчера там курицу украл у соседки. Все, я уже спасен. Это обольщение. Хорошо свой грех рассказать, ибо даже стыд на исповеди, он заменяет будущий вечный стыд, который начнется в страшном суде перед всей вселенной. Это хорошо, если человек испытывает этот стыд здесь, на исповеди. Этим он, маленьким стыдом, избавляется от великого, временным, от вечного. Но этого недостаточно. Нужен плод. И вот завет с Богом помогает нам, ибо Бог принимает нас как грешников. Никак иначе Бог нас не примет. Но каких грешников? Просто грешащих? Нет. Как грешников, которые положили в сердце своем, как блудный сын. Все. Хватит. Согрешил на небо и пред отцом своим, Богом. Больше не хочу. Недостоин называться сыном. Пойду хотя бы наймусь, как один из наемников. Значит, смирение. Чувство недостоинства. Чувство осознания своей греховности, а по святым отцам это уже и есть святость. Осознание, мера осознания греховности и есть святость. Никакой другой святости не существует. И чем человек более святой по степени, да, если так можно сравнивать, ибо звезда звезды разнится, как пишет апостол Павел, и святые от святых отличаются, то это меры осознания своей греховности. А потом уже благодать в них по мере этого сознания начинает действовать как Богу угодно, являться чудесами, знамениями и всем прочим. Но основа основ святости – это мера осознания своей греховности. Поэтому каждый из нас, подходя должным образом в правильном умонастроении к исповеди, отходит святым. Должен отходить святым. Не в смысле гордясь, именно я святой, да избавит Бог нас от такого ложного, гордостного помышления. Но Он будет уходить в сердце с ощущением, что он самый великий грешник всех времен и народов. Но именно за это ощущение пред Богом-то он будет святым. Не сам себя будет именовать, а пред Богом он будет святым. Потому что он вступил в завет с Богом правильно, как грешник, приходящий к Богу, спасителю грешников, к Богу кающихся, к Богу, отверзающему дверь покаяния, тем, кто усердно и усиленно просит это вместе с церковью. Покаяние двери, отверзи мне жизнодавче Христе. И Господь открывает эту дверь, и только благодатью Духа Святого, и только после этого мы можем сделать первый шаг на первую ступеньку. Ибо это лестница благодатная, и каждая ступенька – это особое благодатное состояние. Ибо если кто думает, что он вылез из ямы погибели, и этого достаточно ко спасению, то по слову преподобного лестничника, в этой его святой книге, именуемой лестницы, сказано, что это самообольщение. Потому что если представьте себе в обыкновенной жизни, и шел человек и упал в яму с навозом, испачкался весь, и вот он вылез с этой ямы каким-то образом, после больших трудов, пошел, помылся, почистился, и думает, что он уже все, достиг предела совершенства. Не безумие ли это? Так и мы. Если мы даже вылезем из греховной жизни, из грехов, то это только то, что мы должны сделать, ибо для нас грех неестественен, неприроден. Это чуждо нам. Это извращение. Этого Бог не создавал. Это мы сами избрали своим отпадением от Бога. По доверию лукавому змею, то есть дьяволу, который принял образ змея, и потому и стал именоваться, и по гордости своей, по недоверию к Богу, по ослушанию, то, что случилось в раю при грехопадении родителей, прародителей наших, Адама и Евы. Дальше, продолжает лестничник, покаяние есть купля смирения. То есть и с этой стороны вся битва у нас в подвиге покаяния, а это именно подвиг, это битва. Побеждающим дам сей, сказал Господь. В чем побеждаешь? Кого побеждать надо? Бесов, которые стоят за нашей погибелью, и греховные страсти, которые уже есть плод нашего падения. С ними надо провести решительную битву. Причем до победы, конечно же, только с помощью Божией. Ибо все совершается только помощью и благодатью Божией. Ибо без Господа Иисуса Христа, как Он сам сказал, мы не можем делать ничего полезного или спасительного, ничего доброго и богоугодного. Но с этой помощью мы должны победить, понуждать себя и восхитить Царство Небесное по заповеди Господа. А для этого самое главное – это приобрести смирение. Смирение, без которого нет и не может быть спасения. Без которого не может быть устойчива ни одна добродетель, ни одно духовное состояние. Ибо если оно не основано на смирении, все это будет отнято. Поэтому известна нам заповедь Господа, что а у неумеющего от имени то, что имеет, можно сейчас прочитать так. А у неумеющего смирения отнимется и все, что он мнит иметь. Вера, хождение в храм, участие в таинствах, чтение писаний и прочее, прочее, что только человек думает иметь. Все отнимется в том смысле, что оно не окажет никакой пользы в день лют, то есть в день смерти или в день страшного суда. Все это будет более того поставлено ему в грех, в осуждение. Ибо Бог гордым противится, что бы гордые ни делали. Пусть они храмы возводят величественные, великолепные росписи делают, поют в хорах, прославляя Бога словами, устами, а сердцем далече. Сотни лет ходят в храмы, молятся каждый день по много часов и все прочее выполняют. Если это все основано на гордости, а не на смирении, все это будет им вящее осуждение. Поэтому мы должны на каждой ступени своей лестницы спасения постоянно заботиться об одном, о смирении, которое идет в основании каждой ступени. Это смирение для грешников именуется нищетой духовной или блаженным плачем, который есть голос истинного смирения, или еще иначе сокрушение. Ибо мы говорим о смирении от сокрушения, а не вообще о каком-либо смирении. Ибо есть люди, которые смиряются перед грехом, перед демоном, перед ересью, перед отступлением. Они с этим смиряются, примиряются, принимают в погибель себе. А мы говорим об истинном смирении, которое приводит к миру с Богом, которое приводит к внутреннему миру и которое имеет конкретные признаки, указанные святыми отцами. И мы должны проверять, не ложное ли у нас смирение, не притворное ли, не обманчивое ли. И тогда это лицемерное смирение. И многие люди здесь заблуждаются. Они думают, если человек скромно стоит, ручки сложил, тихим голосом смиренно словит, то это и есть смирение. А Христос, переворачивающий столы и бичами разгоняющий торгашей у храма, для них получается несмиренный. А апостол Павел, который ослепляет противившегося благовествованию волхва, тоже несмиренный. Так получается по-ихнему? Нет, смирение может быть разно проявлено. И силой духа, и наказанием вплоть до смерти, как Анания и Сапфира были наказаны Духом Святым от слов святого апостола Петра, упали бездыханными, потому что солгали Духу Святому. Поэтому надо правильно понимать, смирение – это не значит что-то внешнее, публикация. Не нужно внешне публиковать тому, кто имеет внутреннее смирение. Да, смиренный человек и внешне будет выглядеть, конечно, смиренно. И сидеть смиренно, и говорить смиренно, и все. Но главное у него в сердце мир Божий. Вот кто живет с этим миром, с миром, вот он и смиренный. А у кого внутри мятеж помыслов, ощущений, земных попечений и прочего, что мучает человека, то есть греховная болезнь, и прежде всего помыслами, то о каком смирении с его стороны может быть речь? Только об одном. Первом, понудительном, терпеливом смирении, когда человек должен, если он хочет спастись, конечно, отдаться бесчестию, попранию от бесов, страстей и человеков. И они должны его вытоптать, его копытами своими. И вот это, тогда человек признает, да, вот это я, наверное, все-таки погибаю. До этого человек не верит в свою погибель. Он настолько горд, что он не верит. А если человек не верит в свою погибель, он и не нуждается в Спасителе. Он может его иконы развешивать, кланяться, свечи ему ставить, но внутри-то реально он в нем не нуждается и поэтому и не пытается установить никакой реальной связи со своим Творцом и Спасителем, и Искупителем Иисусом Христом, а через него и прийти к Богу Пресвятой Троице. Не пытается. Он удовлетворяется этим внешним вожжением свечей, которые на самом деле символ внутреннего духовного горения, и всем остальным внешним, думая, что само внешнее, само по себе, уже и достаточно. Раз он Богу свечку поставил, все, Бог ему спасет. Или в храм он ходит, значит, все, Бог ему обязан что-то. Обольщение. Нет, должны быть конкретные плоды на каждой ступеньке. И мы не должны доверять ничему, пока мы с ней убедимся, что действительно мы это стяжали. Если стяжали, то сохранить надо еще, ибо можно и не спасть с лестницей. Вот, как написано вот на этой книге, вы видите лестницу, да? И здесь рисунок, как по лестнице идут люди, но некоторые падают с тяговыми бесами. С любой ступеньки можно упасть. Не думайте, что если мы встали и прошли несколько ступенек, то уже все, нам автоматически обеспечено спасение. О, нет. Можно и с последней ступеньки. Уже вот-вот врата Царства Божия пред нами. И можно оттуда упасть, возгордившись от одной мысли. Я уже на 30-й ступеньке. И вот еще не успею сказать 30, и уже полетит ад. Страшно. Страшно. Идти и спасаться – это очень страшное дело. Потому что все время в страхе живем, Боже, не знаем, что день принесет грядущий. И какая немощь откроется наша. Поэтому надо ухватиться за путь наш, за Господа нашего Иисуса Христа. С глубочайшим смирением, с трепетом и с величайшим благоговением относиться к Богу и ко всему Божественному Спасительному. Если мы теряем чувство благоговения, о котором святые отцы сказали, что стяжем благоговение и довольны для нас, тоже есть такое высказывание, то это свидетельство того, что мы уже где-то потеряли чувство реальности и, значит, в лицемерие впали. Потому что тот, кто реально ощущает Бога, он не может не благоговеть. Ибо Бог своим присутствием всегда его отрезвляет и своим величием, своим реальным божественным воздействием. Он всегда человеку напоминает, я Бог творю, а ты кто? И человек смиряется пред ним. Уже только потому, что он ощущает Бога, помнит о нем правильно и переживает свое отношение. Он видит, оно реально развивается. Это живое отношение. Это жизнь с Богом. И поэтому там все видно, как в нашей жизни вот человек идет по улице и все видит. Так и там все видно. Но только для того, кто действительно прозрел, и кто уже действительно вступил, кто действительно имеет это. Не сочиняет, не выдумывает. И поэтому он смирен уже не только по внешнему смирению от бесов и страстей, а по своему внутреннему состоянию. Он боится потерять самое драгоценное – мир Божий, который превышает всякое понимание человеческое, которого кто не испытывал, тот находится до сих пор в адском состоянии, до ада, до низвержения в ад, человек уже находится в адском состоянии, он не имеет внутреннего мира, того божественного мира, которому Господь всех своих верных чад призвал. И только из этого мира можно израбатывать свое спасение. А этот мир теряется от одного помысла превозношения, от одного лукавого помысла, приписывания чего бы то ни было доброго себе, а не Богу. Ибо Лечник пишет, что если кто думает, что само тело наше, или ум наш, так Бог создал и ум, и тело, и все прочее. Поэтому и этим не можем хвалиться. То есть, если мы телесно что-то сделали Богу, храм построили, свечу поставили, поклоны сделали, там, выстояли 5 часов службу и так далее, да не похвалится никто. Также умом своим, если даже мы очистили его от страстей и предстоим пред Богом, то не подумай, что это сам по себе человек, ибо это Божий дар. Поэтому все приписываем доброе Богу, и за все благодарим Бога. Это высший вид смирения, который нам еще недомыслим, новоначальным, да? Но он обозначен святых отцов, вы можете хотя бы внешне прочитать о нем, что он есть. И поэтому, кто находится на первом этапе смирения, вот этом внешнем, понудительном, когда человек укоряет себя, зазревает свои совести, свои грехи и так далее, и он должен постоянно смирять себя, ломать перед ближним, чтобы не ответить ему на плохое слово плохим словом, а то еще и кулаком, в грубых таких проявлениях должен себя ломать, то из этого состояния человек и оценивает смирение других, впадая в нарушение заповеди, не судите. Потому что он не может оценить смирение духовного человека, сам еще находясь в борьбе. И в смирении, которое рождается от этой борьбы. Это разные виды смирения, совершенно. Как небо от земли, так и то. Оно важное, необходимое смирение, вот это вот в подвиге. Но совсем другое смирение уже совершенных. Они не заботятся о том, как они выглядят. Истинные рабы Божии, достигшие истинного благодатного смирения, в котором они уподобляются Богу, это основа любви истинной к Богу и ближним, они не нуждаются в никакой публикации, ни в смиренословии, ни в смиренной одежде, ни в чем-либо другом. Поэтому она может быть, может не быть. Они совершенно по другим качествам узнаются. И вот бесчестием проверяются истинное смирение. Бесчестием. То есть, когда человека оскорбляют или навалятся скорби, и вот здесь проверяется. Мнит о себе человек, что он смиренный, или он по-настоящему смиренный? Ибо кто имеет истинное смирение Божие, тот в самых людей скорбях возблагодарит Бога. Ибо для него дорог сам Бог, а не сам человек. И поэтому он от Бога принимает все равно, как доброе, так и наказательное, скорбное, болезненное. Ему дорого, что его Бог послал ему эту скорбь. Он благодарит искренне, до глубины духа, говорит: Боже, благодарю тебя, раз ты послал, для меня важно, что ты послал, а уже скорбь не имеет значения. Я верю, что она мне полезна. Даже не хочу разбираться, почему она послана. Важно, что ты, он благоговеет пред Богом, приемлет, и поэтому проверяется, что он действительно смирен. А не потому, что, как он там говорит, там или что-то, можно обмануть словами, позой, видом. И чаще всего гордые люди, которые знают от Писаний о добродетели смирения, о том, как она высоко ценится, они то и пытаются натянуть на себя личину, маску этого смирения, чтобы у людей получать похвалу. Верующих людей. И поэтому они нуждаются в этом. А кто по-настоящему смирен и мнит о себе в землю и пепел, он не нуждается в никаких масках. Он живет таким, каким он есть. И терпит все, что Бог посылает. Покаяние есть помысел самоосуждения и попечения о себе, свободная от внешних попечений. И еще, с одной стороны, преподобный Иоанн пишет о покаянии. Это помысел самоосуждения. То есть человек, который находится в истинном покаянии, он пронизан этим помыслом. Он постоянно живет в самоуничижении, в самоосуждении. И в этом его победа. Потому что осуждающий себя избегает осуждения от Бога. Осуждающий себя никогда не осудит ближнего. Осуждающий себя выражает этим смирение. И вторая часть – попечение себе, свободное от внешних попечений. То есть какое попечение себе? Духовное. «Попекуся о гресе моем», как пишет Давид в Псалтире. Вот каким попечением занят человек кающийся. Он не печется о грехах ближних, об их исправлении. Он этим не занимается, если он не поставлен от Бога руководителем. Он занимается своей душой, своими грехами и своим хождением по лестнице. Ибо нельзя ни за кого пройти эту лестницу. И за тебя никто не пройдет. Ибо если кто-то за тебя прошел, ибо он за себя прошел, ты остался в стороне. Ты еще не вступил на первую ступеньку, а видишь, он уже достиг совершенства. Поэтому какое тебе до этого дело, какая тебе польза от того, что кто-то поднимется на лестнице с твоим даже именем в кармане? Ты никакого отношения к этому не имеешь. Но для того, чтобы иметь это правильное, богоугодное и спасительное попечение о себе, надо быть свободным от внешних попечений. Насколько это возможно? То есть опять... Мир со своими попечениями, плоть со своими заботами о ней, они похищают нас у Бога, у покаяния и свергают нас часто с лестницы нашего спасения. Поэтому мы должны решительно отвергнуть все, что только возможно, и оставить только то, без чего мы жить не можем по-настоящему. Имеем пищу, одежду, там кровь, и будем довольны. Покаяние есть дщерь надежды, то есть дочерь, и отвержение отчаяния. То есть еще один, подчеркивает отец, важный момент, что для истинного кающегося никогда нет отчаяния, что бы ни случилось на пути его шествования. Ни падение, ни что другое. Ибо иногда бывает и от Бога попускаются падения. Иногда, пишет лестничник, Бог исполняет молитвы тщеславных до того, как они начинают просить. Почему? Потому что если они получат это по своим молитвам, вот помолился и получил, то они погибнут. А им нужда есть это иметь. И Бог, упреждая их, дает им до того, чтобы они приписали это Богу, а не себе. То есть как Бог заботится даже о грешниках? Поэтому отчаянию нет места. Потому что отчаяние говорит нам в одном – Бога нет. Если все убрать и перевести на самый простой язык, то... За этим качеством отчаяния стоит одно, что Бога нет, потому что все, конец, никто не может помочь. То есть, либо вообще признать Бога, либо сказать, что Бог не, слабый. Но это то же самое, что его нет. Потому что Бог слабый, это то же самое, что Бога нет. То есть, он мне не может помочь. То есть, это хула. Это высший вид богохульства. Бог меня создал для чего? Для ада? Для мучений? Нет. Для спасения, для вечной и блаженной жизни. Раз я уже есть своим бытием, своим призванием к жизни, я уже имею самый реальный шанс быть в вечности с Богом. Если бы этого шанса не было, Бог бы меня не создавал. Ибо Бог не создает заведомо адских мучеников. Это хула страшная. Поэтому погибают люди сами, по своей воле, слушая бесов, а не Бога, и выбирая тленное, греховное, а не святое и нетленное. Сами виноваты, и Бога да никто не винит. Он сделал все для нашего спасения. Все абсолютно. И еще делает каждому жизни. Незаслуженно. Просто из любви. И сострадания своего, и милосердия нам непостижимого. Но он не может одного, без нашей воли, изменить нас. Коренным образом. Ибо мы не бездушные головешки и не запрограммированные биороботы, которые ходят и кричат: «Люблю тебя, Боже мой!» Это не любовь. Любовь тогда только может быть настоящей, истинной, когда есть возможность отпасть. Когда есть свободная воля, а свободная воля есть выбрать Бога или не Бога. Вот тогда все, выбравшие Бога, и доказывают, что они его избрали своей волей и что они его любят. Потому что есть возможность и не избрать, и не любить. Если бы этой возможности не было, то это программы. Это не живое. Хотя оно может и говорить, и двигаться. Это не робот, это не человек, это не личность. Кающийся есть непосрамленный осужденник. То есть такое самоосуждение никогда не будет посрамлено. Или, как сказано у Давида в 50-м псалме, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. То есть вот поэтому не уничижит человека истинно кающегося. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Еще одна важная черта покаяния. Примирение с Господом. Но как? Не теоретическое примирение. Нет. А через изменение состояния, что человек вчера делал грехи, сегодня он делает добродетели, противные этим грехам. И когда человек начинает совершать добродетели, противные грехам, то это является и признаком прощения грехов, и плодом покаяния. Покаяние есть очищение совести. Очень важный момент. Что получается? Некоторые говорят: вот, надо жить по совести. Это страшное обольщение. Ибо сама совесть у нас падшая и оправдает любое беззаконие до очищения покаянием. Так вот, покаяние очищает совесть, и затем совесть начинает действовать согласно Божьему установлению. То есть в этом смысле совесть становится голосом Бога в нас. А до этого совесть наша повреждена. Она нас не обличает должным образом. Сочувствует греху, покрывает, оправдывает. Поэтому никто не полагается на совесть в твоем падении. Потом, по воскресении из мертвых, да, тогда совесть будет грешников обличать. По-настоящему. И она и будет частью вечных мучений. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Важнейшая часть покаяния. Оно и важнейший признак. Ибо если нет добровольного терпения всего скорбного, человек далек от покаяния. Человек далек от смирения и далек от спасения. Поэтому проверяем себя не в одни благоденствия, когда у нас все хорошо, а в одни скорбных наведений, болезней, неприятностей, гонений, лишений и всего этого скорбного. Как мы к этому относимся? Как наше сердце реагирует? Довольно оно, благодарит Бога, с радостью принимает, терпит, или противиться, не согласны, ропот, недовольство. Если есть малейшее недовольство, это говорит о том, что мы далеки от покаяния. Ибо покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель наказаний для самого себя. Это еще один вид деятельного покаяния. Когда человек не ждет, пока Бог его накажет. Он сам постоянно накажет себя за каждый грех, или за какую-то греховную связь, которая в нем проявляется. Покаяние есть крепкое утеснение чрева, уязвление души в глубоком чувстве. Чувстве сокрушения, утеснение чрева, потому что от нашего чрева зависит состояние нашего ума, и сила противления помыслов. Поэтому в сегодняшнем евангельском чтении, если вы помните, именно сегодняшнему дню посвященное, не преподобному, что было еще и второе чтение преподобному, там речь шла о изгнании лютого, глухого и немого демона из отрока, который с детства был одержим этим демоном. И отец этого отрока сначала привел к ученикам Христовым, к апостолам. Он не хотел беспокоить Господа, потому что ученики действительно изгоняли демонов. Они получили силу и власть. Но они не смогли. И тогда, движимый состраданием и любовью, ибо много лет он намучился, постоянно опекая этого отрока от погибели, потому что демон ввергал его то в огонь, то в воду, и надо было постоянно спасать, и постоянно жить в ожидании страха участи своего сына. Это уже была многоскорбная жизнь этого отца. И вот, наконец-то, он видит того, кто реально изгоняет бесов, исцеляет. Ну все, дождался. Сейчас я получу. Привел к ученикам, не смогли. Тогда он дерзает к самому Господу обратиться. И объясняет, что я привел к ученикам, то им они не смогли. И тогда Господь изгоняет этого беса. Но мы видим, как этот отрок себя потом ведет. Он падает, пускает пену, пружится и потом замирает. Только потом Господь его воздвиг, взял за руку. То есть, что это тяжелые формы одержимости. И настолько тяжелые, что даже присутствие Господа еще человек страдает какое-то время, потом как вообще, как бесчувственный пребывает. То есть, если рассмотреть это приложение к нашему внутреннему беснованию, к нашему внутреннему этому состоянию, когда мы одержимы глухим и немым бесом, каким глухим и немым бесом? Мы все одержимы. Глухим, что мы не слышим Бога, мы не слышим Его заповедей, Его повелений. Не слышим ни в смысле вообще, мы не слышим их на слух, а мы их не выполняем, и в этом смысле мы их не слышим. Ибо если я говорю, человек, дай мне кружку воды, он слышит эти слова, и ко мне спиной поворачивается и продолжает своим делом заниматься, то для меня он как неслышащий. Он для меня глухой. Так и мы для Бога глухие. Если мы не слушаем Его, не исполняем то, что Он повелевает. И мы для Него немые. Ибо если мы даже будем тысячи молитв в день возносить, но не из сердца сокрушенного и смиренного, то это все наши слова пустые, они глухие, они немые, они не работают. Бог их не принимает, эти молитвы. И все труды наши напрасны. И поэтому мы для Бога не мые и глухие. Пока этот бес нечувствия не выйдет из нас. И потом только мы сможем и услышать Бога, и возглаголать Богу, и быть принятым, услышанным им. А кто из нас просит об этом? Кто? А ведь мы должны до этого исцеления, до изгнания этого лютого демона, который выходит только молитвою и постом, ибо апостолы не могут изгнать этого демона. Не могут. Почему? Садись, читай Деяния апостолов, садись, читай послание апостолов, демон не выйдет. То есть и для нас апостолы не могут изгнать, если не будет нашей собственной молитвы и молитвы о нас в церкви, и не будет поста. Какого поста? Воздержание только от скоромной пищи? Нет. Воздержание от скоромной пищи – это есть средство для овладения над своей плотью. Оно помогает. Но Господь вкладывает в слово «пост» более глубокий смысл. Есть духовный внутренний пост, который внешне только подспорье. Поэтому не отменяя внешнего поста, а разумно потребляя, мы выходим на истинный пост. А какой истинный пост? В Евангелии в другом месте сказано, когда пришли ученики и фарисеи, и Иоанна даже, крестителя, некоторые спрашивали, почему ученики Иоанновы и фарисеи постятся, а твои ученики не постятся? Он сказал, разве могут плакать сыны чертога брачного, пока с ними жених. Вот обратите внимание, они спрашивают его о телесном посте, обольщаясь, лицемеры и прелестники. А он им отвечает, разве могут они плакать? Так и открывается тайна истинного поста, о котором Господь говорит. Это сокрушение сердца, это плач духовный, это сердце сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит. Вот таким сердцем можно знать этого беса. Такой молитвой с таким плачем. Ибо молитва и плач – это то двуединое действие, которое Бог сочетает, человек да не разлучает. Если молитва не из сокрушенного сердца, она не принимается. Она не работает. Она бесплодная. И плач должен выражаться молитвой. То есть ум молится словами, мыслями, сердце, сокрушением, плачем. Поэтому тогда бес выходит. Но как выходит? Еще человек продолжает бесноваться перед выходом. Уже идет божественное воздействие. Уже Господь присутствует, наблюдает над всем. Человек уже принят в церковь. Все, под контролем, вступил в путь покаяния. Но не сразу исцеление. Еще пена, то есть грехов, страстей продолжает еще выходить. Но это уже исцеляющее, оздоровляющее действие. Не надо пугаться. Буря страстей может напасть на человека, когда он обращается к Богу. Мы это знаем из святых отцов и из опыта, кто знает. Поэтому не смущайся ничем. И будем пружиться, то есть конвульсии какие-то в духовной жизни, неправильные какие-то действия. Но потом все. Потом можем замереть вообще, ничего не, как будто все, не движемся. Но это исцеляющее действие. И вот после этого Господь сам подходит, сам поднимает нас за руку, говорит, становись на лестницу, иди, сокрушайся, плачь и двигайся дальше. Вот о чем идет речь в Святом Евангелии. И вот о каком утеснении чрева идет речь. Ибо чрево еще отец называет сердце. Конечно же, если и то чрево, настоящее наше, не будет утеснено, то и сердце не сокрушится. Или как писал Лесничник, если наше чрево наполнено пирогами да сырами, то как сокрушится сердце? Но главная мера – это чтобы сокрушилось сердце. Все остальное – подспорье этому деланию. И переходим сразу на седьмую ступеньку, ибо здесь идет речь о радостотворном или о благодатном плаче. Итак, Лесничник определяет его. Плач по Богу есть сетование души, такое расположение болезненного сердца, которое с исступлением ищет того, чего оно жаждет, и, не находя его, с трудом за ним стремится и горько рыдает след его. Или иначе, плач есть золотое жало, уязвлением своим обнажающее душу от всякой земной любви и пристрастия, и в назирание сердца святой печалью водруженное. Мы еще много будем говорить в свое время о плаче, ибо это очень важная ступень, очень важное делание и важное качество, дар Божий. Но сейчас я опять напоминаю вам, что мы должны все вымаливать, выпрашивать, просите, и дастся вам, это заповедь Божия. Поэтому, если мы не просим в своих молитвах о сокрушении, о плаче, о покаянии, если мы еще не вступили в него, то оно поэтому и не приходит. А мы думаем, что мы читаем о нем и уже имеем. Да не обольщаемся, а вставляем свои молитвы каждодневные и до тех пор просим, пока не получим. Получивши, уже не надо этого просить, просим следующего. В том числе, вот дар услышания и быть услышанным. Господи, даруй мне благодатью Духа Святаго Твоего, дар слушать Тебя, слышать Тебя и слушаться Тебя, чтобы творить волю Твою. И даруй мне дар быть услышанным Тобою. Или как Давид говорит, услыши меня, Боже. Это тоже свидетельство смирения. Если мы открываем молитву слов и начинаем сразу говорить Богу, не озаботившись о том, а слышит ли Он нас. Это подобно человеку, который говорит по телефону с перерезанным проводом или по детскому пластмассовому телефону и только мечтает, что он с кем-то разговаривает. Но молитва – это не игра и не шутка. Мы дадим за каждое праздное слово отчет, а тем более за молитвенное слово впустую, в холостую, работающее. Ибо сказано в Писании, и молитва будет в грех. Так вот, чтобы наша молитва не была в грех, надо правильно молиться. А начало – установить связь. И молить надо сначала: «Господи, услыши меня, ибо я грешник, недостойный быть услышанным». Из этого чувства и устанавливаем, мы это выражаем, мы это ощущаем, мы это осознаем. И тогда мы становимся в разряд грешников кающихся, и тогда восстанавливается правильная связь. Бог милующий, грешник кающийся и Бог прощающий. Если это правильно с самого начала не установится, все, нет правильного основания. Мы не на лестнице спасения. Мы в обольщении, в погибели. И пусть Господь молитвами преподобной Анны Лестничкой и всех преподобных, блаженных отцов, которые все прошли деятельно, ступенька за ступенькой, по этой лестнице добродетелей, по этой лестнице покаяния, по этой лестнице спасения, и пришли к Богу, к реальному богообщению, и стяжали его сердца свои, поможет и нам вступить на эту лестницу и шествовать по ней благодатью Духа Святаго, молитвами всех святых. Аминь.